Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Всем теплый, нежный, душевный привет. Всем, кто нас слушает, меня, Виктора Баранца, и...
И меня, полковника Михаила Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И запоминай номер...
И набирай 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, а эфир прямой. И мы тут же услышим ваши чарующие голоса. 8-800-200-97-02. Для тех, кто хочет сообщить нам что-то письменно. WhatsApp и Viber. 8-967-200-97-02. 8-967-200-97-02. Исторический короткий номер 2420 для смс-ок. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну, у кого есть? 24-20, РКП, пробел мысли.
Все?
Да. Да.
Ну что, во-первых,
в
строках нашего письма мы хотим прежде всего поздравить всех, кто причастен к Его Величеству морской авиации России. Мы хорошо знаем, какие непростые времена морская авиация России пережила, допустим, в самый черный 2011 год, когда... Ее почти всю, по-моему, ВВС передали.
А да, ее практически Михаил? Не да. осталось, Витя. Потому что, когда я слышу, что вот, допустим, Балтийский флот усилил группировку морской авиации, получил два истребителя Су-30. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну что там, вертолеты остались еще. Ну что, дорогие друзья, тем не менее, приходят из недр Минобороны хорошие вести, что там кое-что все думает на верхах и думает о чем все-таки, как после этого глубокого инфаркта 2011 года, чтобы морская авиация снова встала на крыло.
Да не, ну как же, елки-палки, если мы вообще говоря ничего из плавающего не строим для дальней морской зоны, то как же мы можем-то ближнюю прикрыть, ё-моё, без авиации?
Как ждали два «Мистраля», помнишь, Миша, потому что там, по-моему, сколько... Вертолетов 16 штук, по-моему, должно было быть на каждом борту, да?
Да.
И это было на уровне царского подарка. Думали, что вот так реанимируем морскую авиацию.
Ага.
Дорогие друзья, мы не зловредничаем, мы просто даже в этот праздник, мы говорим вам беспощадную правду. Тем не менее, всех крылатых морских львов, авиационных львов, мы поздравляем с праздником и обещаем вам, что в конце нынешнего военного ревю мы... Преподнесем вам праздничный...
И надеемся, что наши крылатые морские львы не склеют ласт.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, вы помните, на прошлой неделе звонил человек, который попросил нас хотя бы коротенько рассказать про 588-й женский авиационный полк. Буквально минута. Я вам скажу только то, что может быть, ни в Википедии вы не прочитаете, и, может быть, ни в какой книжке. Ну, сначала об общеизвестном. 41-й год, по-моему, в октябре был сформирован полк. Руководила Роскова, потом Бершанская, по-моему, стала командиром полка.
Да.
Да? Сначала было всего лишь 20 самолетиков по два.
По два.
И все фронтовики... поскольку ее... Как ее Бершанскую? Екатерина? Нет, не Екатерина. Как же ее звали? Евдокия. Евдокия, почему фронтовики ее назвали Дунькин полк?
Да.
Хотя фашисты прозвали...
Ночными ведьмами.
Ночными
почти
ведьмами,
сразу
да.
же.
Ну, представьте себе, по два. Скорость 120 километров. 300 килограммов боеприпасов можно только брать. Мне запомнилось одно выражение фронтовика.
Никаких бомбосбрасывателей, все вручную.
Да, да. И говорят, что с пистолета можно сбить, потому они летали очень низко. Может быть, это их и
фанера
спасало.
И перкаль.
Да. Но меня, дорогие друзья, обожгла и ужаснула цифра итоговая, когда уже закончилась война, кстати, 23 женщины погибло, и место гибели каждой установлено. Меня устрашила цифра того количества бомб, которые эти девушки, средний возраст которых 22 года был, сбросили 2 миллиона килограммов боеприпасов, дорогие друзья. Что еще бросается в глаза? 8-9 вылетов
в ночь.
В ночь, а летом, короткую ночь,
ну, да.
А зимой два раза больше. Ну что, дорогие друзья, я могу вам еще сказать. Я сказал, 23 девушки погибли. Ну, вот такими были они, наши ночные ведьмы.
2 миллиона тонн или 2 миллиона килограмма?
Да. Ну что, 23 тысячи вылетов, вот что.
Да.
23 тысячи вылетов. Конечно, дорогие друзья, при таком кладе война, благодаря таким женщинам мужественным, стало ближе. Ну что, с вами Баранец Тимошенко?
Да.
С вами Любаша Долотова. Она принимает. И Любаша нам говорит, что Казань.
Эдуард из Казани. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник.
Добрый день.
Вечная память. Вот вы говорили нашим летчицам. У меня вот такой вопрос. У меня сын ушел в армию служить. Нынче.
Да.
Вот. Вот недавно позвонил. Мама говорит, пришли денег 600 рублей на тетрадки и на атрибутику, на шевроны там, на такой вот.
А куда ваш сын попал? Простите, пожалуйста, давайте поговорим.
Он попал 98-558, город Сызрань, железнодорожные войска.
Угу. И что, через месяц уже мама дай 600 рублей пришли?
Ну да, на атрибутику. Нас, говорит, собрали в красную, помните? И,
да.
Чтобы родители присылали деньги вот на все такое.
А ну дайте мне, пожалуйста, номер ВЧ. Я записываю, ручка в зубах. ВЧ.
98-558, город Сызрань.
Чудеса, Виктор Николаевич, творятся у нас какие-то
это
с формой.
Это железнодорожные войска Сызрань, да? Сызрань.
Сызрань.
Пользуясь случаем, мы шлем горячий боевой привет командованию
железнодорожных
ВДВ,
которые молчат.
Там 56-я бригада, по-моему,
да?
Камышин, да? Где парней, служивших 12 месяцев, что попу вытолкали за ворота части и сказали, гуляйте.
Деньги пока не пришли, потом все, завтра.
А парни спали где попало, некоторые на вокзалах. Мы надеемся, что штаб ВДВ откликнется. А пока мы шлем железнодорожникам.
С обмундированием, конечно, бардачок
присутствует. Вчера, Миша, ко мне приехал отец солдата. Миш только что отправил сына. Не успел доехать до части, одели в военкомат. Рассыпались берцы. Я попросил Кремля, чтобы он сфотографировал и прислал сюда, чтобы я...
Да ну, Филипп, БТК групп.
Ну вот надо посмотреть,
надо клеймо.
Что за форма. Да. Отец говорит, поехал, сам купил новые берцы, но надеется, что...
Не, ну стыдно же, елки-палки, стыдно.
Миш, ты заметил, у нас через передачу идет.
Витя, а что ты хочешь? Смотри. Я вот тоже получаю сообщение.
Ну?
А... Получили новую форму для танкистов.
Да.
Замечательно. Да. Огнестойкий комбез, то все 50. Четыре стирки и никакой защиты.
Угу.
Все, защита уходит.
Угу.
Обычная форма, повседневная полевая цифра, да?
Да.
Значит, 4-5 стирок.
И все.
И после второй начинают вылезать нитки.
Угу.
На рукавах отваливают, ну, елки-палки, ну, когда же это кончится? Флора старая была лучше.
Ты заметил, чем чаще народ на что-то жалуется, там больше правды, да, Миша?
Да.
Да, смотри.
Я думаю, что это все инновации.
Да.
Воруете так, что мы не успеваем делать.
Дорогие друзья, мы будем ждать от вас и другие сигналы по состоянию армии, по кормежке, по одежке. Давайте вместе помогать нашим сыновьям, братьям, племянникам достойно служить в достойной армии. Что, Миша, уже
время.
Любаша, 10 секунд. 8-800-200-ровно.
Да, 97-02. И 8-9-6-7-200-ровно, 97-02.
Перерыв.
Как каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз напоминаю, что со мной в студии всегда неизменно Михаил Тимошенко, а ему и звонок от Михаила из Балашихи. Пожалуйста.
Здравствуйте, Балашиха, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. Да. Михаил Иванович.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да. Старший прапорщик в отставке. Вот в сетях мелькают новости, что Дума обсуждает вопрос, у меня два вопроса, об отмене военных кафедр в вузах. И второй вопрос. Минфин там же и Министерство обороны обсуждают вопрос об изменении выхода военных, возраста выхода военных на пенсию. Неужели наши чиновники не понимают, чем это может кончиться? Ваше мнение?
Не понимают. Отвечаю с конца, как плохой школьник.
Слушаю.
И плохой избиратель. Не понимают. Не понимают. Они
не понимают. Когда же не дойдет?
А дойдет, когда случится, понимаете? И будут кричать: спаси, родной, а потом сукины дети пошли вон.
И как вы думаете, они примут это решение?
По военным пока муссируется.
Да.
Да, аккуратненько муссируется. Осторожно, будем сказать. Да?
Понимаешь, вот жареный петух не клевал. Это то же самое, что Анатолий Эдуардович. Вот не понимают люди, и все.
Ну что, я вам...
Никогда хочу... не служили сами. Не проходили войну никакую. Даже в кино.
Уже независимый профессор. Я отвечу. Но, Валентин Воронеж, побудьте. Значит, что касается повоенных кафедр, никакой паники. Эти структуры остаются. Просто они объединяются в учебные центры, запомните. Ну, как говорится, те же крашенки, только вид сбоку. Ну и программа подготовки офицеров запаса, она будет больше привязана к конкретным воинским частям и конкретным специальностям, будет больше практики. Чтобы не пиджак, как мы привыкли говорить, выпускался, хоть более-менее знающий офицер. Михаил, я последний раз звонил, спрашивал Минобороны, как вот по поводу увеличения сроков, да, обсуждается, мне говорят, обсуждается.
Аккуратненько. Вот, понимаешь, какая штука? Раз обсуждается, это загорелась мекина. Если начали вообще обсуждать, замахнулись на святое. Ну, вот это же совсем ума нет, понимаешь? Ну, человек, допустим, ну ладно, вот этот вот юноша, который выдают теперь его за отца пенсионной реформы, начальника института финансовых исследований. Ну, хорошо, кончал не наш вуз, понимаю. Работал, практиковался в Министерстве финансов Канады, понимаю. Но ядрит твою вдрит, чё же не принимает канадскую модель выхода на пенсию? А?
Миша, вот рассуди меня с этим человеком. Звонит мне офицер. Слышишь меня, Миш, майор?
Да, слышу.
Говорит, я уже рассчитал, что мне придется уходить на пенсию в чине подполковника. Ну, я молод, сил, здоров. Если продлят еще на 5 лет, то я, может быть, и полковником стану, и выслуга на 5 лет больше, да? Виктор Николаевич, нас что, всех в приказном порядке заставят служить на 5 лет больше? Но я думаю, если будет указ, то там будет все четко прописано. Нет, да?
Если уж 25, значит, да, 25.
Да,
да. А до 25, значит, пенсии нет?
Ну, да, конечно.
Ну, вот,
конечно,
потому что сейчас наступает в 20 лет выслуги.
И теперь же люди считают, за эти 5 лет, сколько примерно он бы получал в месяц пенсию. Правильно, да? Умножает на 12 месяцев в год, а потом 12 месяцев на 5 лет, и там уже начинаются, Миша, миллионы. И люди ставят вопрос, так что нас ограбит?
Да. То, что проделали с коэффициентом 0,54, это ведь то же самое, что хотят сделать сейчас с гражданским людям. Практически. Когда полная пенсия чуть не в 80 лет. Ну?
Если ты помнишь, что я прилюдно Владимиру Владимировичу Путину говорил, посмотришь в глаза Сульяна, они такие чистые, честные, ну прямо плакать хочется. Вроде бы с виду неплохой человек, да? А вот сейчас такие вот закручивают гайки. Какая-то шоковая терапия, по-моему, начинается. Или мы, может, что-то не понимаем. А?
Ну, сейчас появилась версия, что вообще всю эту реформу пробивают владельцы негосударственных пенсионных фондов. Но, видно, не все деньги еще украл Минц.
Но Любаша нам подсказывает, что у нас Валентин из Воронежа. Здравствуйте, Валентин.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Алло.
Да, слушаем вас.
Давайте мы поспим, а вы вопрос надумаете.
Вопрос такой. Действительно ли была субмарина «Золотая рыбка»? Если была такая, какая ее история? Спасибо большое.
Ты была. Рассказывал, Миша. Мы рассказывали. Это первая наша титановая лодка, которая развивала, поставила рекорд подводной скорости. Считай, 82 километра в сухопутных измерениях. Ну, отслужило свое, порезать не успели, титан дорогой. И сейчас вроде это поколение лодок «Анчар» переделывается. Ну, обновляются реакторы, энергетическая группа, все такое прочее. Ну что, вот история вся.
Кто у нас еще, Любаша? Василий, Москва. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищ баронец Василий. Скажите, пожалуйста, вот у нас в армии принято звезды обмывать стаканом водки. Вот это как официально, это как бы откуда повелось и вообще...
Нет, это не писанная традиция.
Нет, конечно.
Это не писанная традиция.
Ордена обмывали там.
Да, и ордена.
На фронте, например.
Да. Вы знаете, самое опасное, когда тебе предлагают обмыть звездочку, когда у тебя же два стакана водки в желудке. И случалось, что эта звездочка
туда уходила.
Да, застревала в горле, да, потому желательно это делать с первым тостом. Ответ закончен. Люба, кто у нас? Лиза у нас из Челябинска, Миш.
Лиза. Алло.
Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хочу задать вам вопрос. Вот у меня муж подполковник, да, и сын капитан. И мы постоянно слушаем вашу передачу. И я хочу спросить, зачем вы читаете оскорбительные смс-ки, посвященные вам? Вот умный человек в оскорбительной форме никогда не задаст вопрос.
Лизонька, отвечаю. Лиза, извините, да-да. Вы дама, но я язык не поворачивается. И вот я читаю. Баронец, ты трус. Ты читаешь только комплименты. Это я трус, Лиза. Вы что? Еще не родился человек, который может меня трусом назвать. Хорошо, Лиза, мы учтем ваши пожелания. Привет мужу, привет сыну. Сын, кстати, служит, Лиза? Алло.
Такой пишет.
Он служит, говорю, сын ваш, капитан.
А, да, слава богу, да. Слава сын богу. Служит, все в порядке у сына, все прекрасно. Капитан спецназ ГРУ.
О-о-о.
У нас все хорошо. Я просто хочу сказать, да, что, возможно, людям завидно, что у вас есть такая передача. Они сидят дома и завидуют вам, и поэтому они вас оскорбляют. Умный человек не будет в оскорбительной форме задавать вопрос. Это некрасиво. И не делает чести тому, кто пытается вас оскорбить.
Не переживайте за нас, Елизавета. Это ведь люди, которым просто не повезло в жизни. Вот они и мучаются своей ненужностью.
Ну, спасибо за поддержку, Его Величество, офицерская жена. Владимир, Москва. Владимир, Москва. Да, здравствуйте.
Алло.
Да,
здравствуйте, Владимир.
Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Это Тимошенко.
Да, это Тимошенко.
Ты полковник. Я так это мельком, у вас как-то проскочило то, что вы служили в Забайкалье.
Ну, поначалу, да. Меня туда распределила родина.
Понятно, то есть лейтенантом, да? Так
да.
Я в начале 70-х служил в Могучей. Можно бы, хотелось бы узнать, прошло столько времени, что изменилось в этом... так сказать, в большом транспортном узеле, то есть стратегического назначения практически. Вот. И вообще, что он до сих пор городом считается.
Ну и что?
Миша, как там в армии говорят? Бог создал Сочи, а черт Могоча. Да. Вы о каком городе спрашиваете, уважаемые? Напомните.
Могоча.
Так я же сказал. Жива-здорова, стоит. Гарнизончик похудел, правда, да.
Ну, гарнизончиков практически не стало.
Но там объедок остался, Миша.
Ну, мы все, что могли, почти убрали оттуда.
Да. Люба, может быть, еще одного человека успеем, а? 10 секунд уже, дорогие друзья. Жалко. Наш телефон 8-800, да, Миша?
200-97-02, 8-800-200-97-02.
Перерыв, дорогие друзья. Перерыв 1.5 минуты.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Еще раз всем добрый денек. Это действительно я, Виктор Баранец. Рядышком со мной, совсем рядом, Михаил Тимошенко. Мы вместе отвечаем на вопросы. А у нас на связи Волгоград. И, кажется, его зовут Владимир. Правильно, Владимир?
Правильно. Здравствуйте, господа полковники.
А чего это мы господа вдруг стали?
По привычке.
Да. Так, хорошая у вас привычка. Откуда взялась?
Ну как, сейчас все господа говорят.
Да ну.
Да.
Давайте ваш вопрос.
У меня два вопроса.
Давайте, записываем.
Вот во времена моей службы, 73-76 год, на флоте, старый замполит рассказывал, как резали корабли. И, говорит, была картинка в журнале «Огонек». Крейсер, проходящий ходовые испытания, резают. И сколько с него рядом картинка москвичей получится. Но некоторые высокопоставленные начальники, ну это, наверное, на уровне флотов или выше, сумели сохранить некоторые. И потом, после смены...
А вы пример можете привести хотя бы от этого героического поступка? Ну, есть у вас пример?
Да нет, уже сколько лет прошло.
Понятно.
И вот, когда сменилась власть, их уже поставили в ранг героев. Мой вопрос.
Кого поставили в ранг? Кого это в ранг?
Которые сохранили корабли.
Но вы же не
говорите, как можно
кого,
сохранить корабли? Ёлки-палки. Это же ведь не москвичи, понимаете?
Флота мог где-то спрятать.
Ну а как? Но он где мог может упираться? Как может командующий флотом спрятать перед где-то флотом корабль?
Да, да, да. Или спасибо.
Они все по пальцам считаются.
А если не репинился, то он сразу к клубнику шел,
да,
на дачу.
Ему на москвичей ездить,
да,
на,
да,
дачу.
Да, да. Это же армия.
Ну, это вот, как замполит рассказывал, мой вопрос, были ли такие во времена Ельцина, во времена, когда резали ракеты, были такие?
Во времена Ельцина продавали корабли с секретной техникой.
Даже да, и литература прямо была, да, завернута в непромокаемую бумагу, да, да, да. Много было таких. Дорогой мой человек, я вот знаю единственный случай, Миш, может быть, и ты читал, когда с Украины драпанули на стратегическом бомбардировщике, по-моему, экипаж внепланово. Мы его должны были там порезать, а он рванул и прибежал сюда.
Ну,
прямо
какой-то такой случай на
случай
слугу
был.
На памяти,
да. Да, да. А вот такого мужественного поступка, когда бы командующий флотом зарепенился, сказал,
да, ну
только
что
через мой труп и корабль. План же, приказ, указ,
да,
приходил, и все. Щелкал каблучками лаковыми командующим флотом. И плакал немножко. И корабль куда загоняли? На разрезку.
Или продавали.
Мы не говорим, что не было. На памяти нашей не было, вы понимаете?
Нет, я просто не могу себе такое представить. Как это можно спрятать корабль? Ну вот не представляю.
Но я приблизительно ваш ровесник. А это мне рассказывал еще замполит.
Да я понимаю. Вы только не раздражайте Тимошенко. Он как слышит слово «замполит», я уже от него отодвигаюсь. Да, да, да. Второй вопрос у вас, пожалуйста.
У меня внуку 17 лет, он перешел в 11 класс. Он хочет поступить в военное училище.
Какое?
В УИН хочет. У них класс УИНовский, хочет поступить в УИН. Но высшее училище хочет поступить.
А ну, переведите нам, мы с Михаилом как-то вот череп чешем
ну,
тут.
Управление наказания.
Это называется военное училище, я понял.
Ну, или в другой, как говорится, но дело не в том.
Не, как-то другой. Гвардейцы, ё-моё.
Извините, да.
По прикусу.
Да.
Поставили прикус, миллиметр не сходится. Третий, как-то сейчас уже по-новому, третью группу. Что он не может ни в училище поступать, никуда.
Так прикус же выравнивается. Сейчас такие технологии сумасшедшие, а?
Уже, говорят, нет, входили с этим вопросом, говорят, за год не успеет.
Это что, куда же его хотят? В Росгвардию брать, раз уж так
нет, а что, кусаться прикусу? Должен?
Я вот тоже удивляюсь, почему все так...
Нет, Росгвардия здесь ни при чем, УИН это не то.
Уважаемый, а вы посмотрели перечень болезней? Вам дали обоснованный ответ в связи с там положением о болезнях? А? Да?
У него написано. Вот,
да, вот вы в следующий раз медицинской, с этой справкой придите к нам к микрофону, хорошо? Нас тут слушает начальник главного медицинского управления. Мы ему прямо свеженькое досье вот с ваших уст и доставим.
Вам
договорились?
Вам звонит проблема. Я верю, да. Что сейчас звонил.
Пробуйте. Это...
Спасибо.
Да. Наша слава преувеличена. А мы продолжаем.
Здравствуйте, Сергей из Владимира.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, вопросик такой. Вот сегодня прочитал то, что господин Порошенко, наш глубоко уважаемый, значит, решил прекратить досмотр своих судов торговых в акватории Азовского моря.
А зачем он свои суда будет досматривать?
Нет, досмотр...
Вы сказали своих судов прекратить.
Виктор Николаевич, я, может быть, просто оговорился. Я имел в виду то, что он собирается прекратить досмотр российскими судами своих...
Он не может прекратить этого, потому что это наша прерогатива.
Я вас понял. Собственно, тогда вопросов больше не имею. Значит, это просто обычный предвыборный треп.
Уважаемые радиослушатели, тем не менее, вы попали в центр. Потому что наши теперь после Норда захвачены украинцами, там, где нужно 2 часа досматривать экономическое судно Украины, мы иногда досматриваем 2 дня, а то и 2 недели. Все строго в рамках закона. Спасибо за вопрос. Вы оживили... Юрий.
Здравствуйте, Юрий из Волгограда.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Вы сегодня снова о святом, о пенсиях, а вчера говорили о продолжительности жизни, вы там затронули немножко.
Было такое.
Ну да, долгожители встречаются среди рода человеческого, и среди моих предков долгожители были. И о том, что человек может 120 лет прожить, я об этом еще в школьные годы свои читал и слышал, но об этом сейчас стали чаще говорить. И вот недавно министерша наша здравоохранения тоже сказала, 120 лет может человек прожить. Понятно, куда клонит. Виктор Николаевич, вы же в коридорах власти бываете, да? Там, если зайдет такой разговор, вы напомните одну историю. В Советском Союзе жил да был академик по фамилии Богомолец. Он тоже считал, что человек может прожить 120, а то и 140 лет.
А сам скончался, по-моему, 83, да?
А товарищ Сталин ему благоприятствовал. Он ему и деньги на исследования давал, и, в общем, и лаборатории. Ну, все, он, прям, так сказать, ему благоприятствовал. Сам Богомолец скончался в возрасте 65 лет. Когда Сталину об этом доложили, он сказал... Сволочь, всех обманул. Товарищ Сталин умел выражаться ёмко и коротко.
Хорошо, спасибо, Юрий.
И чувством юмора обладал.
Спасибо, Юрий. Оживили нашу передачу. А я смотрю на Сергей Леонидович Ростов.
Ростов.
Да.
Ваш любимый Ростов, да.
Добрый день.
Здравия желаю, товарищ полковники. Вот передо мной постановление под грифом совершенно секретно, 13 октября 43 года, номер 43-22 СС, о призыве на военную службу призывников рождения 26 года, в котором читаем. Обязательно кого, товарища Смородинова, призвать до 15 ноября 43 года на военную службу всех граждан мужского пола, родившихся в 26 году. Это преамбула. Дальше. Призыву не подлежат призывники местных национальностей. Узбекской, таджикской, армянской и азербайджанской, Советских Социалистических Республик, дагестанской, чечено-ингушской, кабардино-балкарской, северо-сидинской, автономных Советских Социалистических Республик и адыгейской, карачаевской и черкесской автономных областей. Это вот черкес, который сейчас требует, так сказать, каких-то более широкой автономии.
Так.
Далее, пункт 2. Обязательно комвойсками Дальневосточного фронта товарища Туркаева в течение 2 месяцев так выделить 100 тысяч человек обученных рядового сержантского состава к целевой службе. То есть в разгар войны власть берегла наши национальные меньшинства.
Несколько не так считаю ситуацию, дорогой мой человек. Это не так. Тут другая причина, дорогой мой человек. Тут другая, совсем другая причина.
Вот я прокомментируйте, пожалуйста.
Вы не догадываетесь ни о чем, да? Вы не слышали о национальных формированиях, которые воевали у Адольфа Алозьевича, я ошибаюсь, да? Не слышали, нет? Вот то, что вы перечислили, такие были бригады и батальоны были, дорогой мой человек. И тут уже...
они воевали на стороне...
Гитлера! Повторяю, если бы они воевали на стороне Красной Армии, то, может быть, и такого указания не было.
Гитлера воевали, и славяне воевали...
Все воевали против нас, дорогой мой человек.
Ну, елки-палки, ну...
Что мы открываем? Потому что началось массовое стремление, понимаете, брожение, что за Гитлера повоюем, лучше жить будем, он нам свободу даст. Так, подожди, пропаганда на мозги делала, да.
Хорошо, тогда я спрашиваю вас, почему такое отношение к внукам и правнукам людей...
Это уже вы другой вопрос нам задаете.
Погодите, вот, каких людей?
Каким правнукам и детям? Мы правнуки, мы сидим, вот мы дети
мы
и внуки.
Которые уезжают из Казахстана, из Средней Азии, которые уезжают из Кавказа.
Это вы хотите уже второй вопрос задать, да?
Пусть будет хоть 15.
Куда они уезжают?
В центральные районы России.
Какие? Ну, и что? Потому что тут лучше живется, чем в Казахстане. Ответ.
Так, в Казахстане лучше, там климат.
Но это уже спор на базаре, на рынке.
Почему отношение к правнукам людей, которые погибли миллионами, в первую очередь,
держава? Такая мы страна, точка.
Ну, хорошо, всего доброго.
Вот спасибо, вопросов нет, я не понял.
Начали мы
с национальных батальонов, потом перекинулись в Киргизию.
Ты понимаешь, нет, у человека, оказывается, заклинило на чем? Что нацменьшинство Сталин берег.
Да. Миша, а ты не забывал, что он сказал 43-й год?
Да.
Это когда там уже тысячи были.
Да.
Дивизии уже создавались.
Да.
Я помню это хорошо. Он не берег, он боялся, что...
Да, Вадим, здравствуйте, да. Слушаем вас.
Он боялся пополнения вермахта за счет...
Конечно.
Кто у нас, Любаш?
Вадим, здравствуйте. Волгоградская область.
Здравствуйте,
Виктор Николаевич. Здесь и Михаил Владимирович, дорогой мой человек.
Алло, слышите меня?
Да, здравствуйте, да.
На рыбалке 2 генерала мне 2 часа вбивали в голову. У меня кафедры не было военной, я вам говорил уже, мы не первый раз. Это что приватизация вот привела к тому, что потеряла 10 войн в Великой Отечественной войне.
Не понял, подождите, привелаться...
2 генерала мне...
Подождите, понятно, 2 генерала уже все, проехали. Приватизация привела... Стоп, молчать! Приватизация привела к тому, что дальше...
Что нанесла ущерб нашему государству и народу, как 10 мировых войн.
Нет, это лажа. Да нет. Ну, 10,
ну вот они вбивали...
10 мировых войн.
Это обычная гипербола, понимаешь?
Если это фигура речи...
Фигура речи.
Да. Но то, что мы за годы так называемой демократии очень много народа потеряли, Миша, я правду же говорю, а?
Там нет, но я экономику проходил тоже.
Но я понимаю. Не, это очень сильное преувеличение, дорогой мой человек.
Да.
Самый большой вред, который России нанесла приватизация, то, что она открыла путь к частному капиталу в массовом порядке, понимаете? Хапужничеству. Потому что заводы за бесценок распродавали, чтобы создать класс людей, которые будут потом рулить теми, кто ничего
вот
не имеет.
Вот только я одного не пойму. Ладно, продолжим после перерыва.
Да.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, вы попали в приятную компанию сразу двух полковников Тимошенко и Баранца. Задавайте нам вопросы, а мы по мере своих знаний, сил и возможностей ответим на них. Любашенька, у нас Сергей. Сергей в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Откуда, дорогой Сергей, вы?
Кемеровская область.
Спасибо. Вопрос.
Вопрос. Сколько времени прошло от момента написания статьи, в кого будет стрелять армия, до момента, когда изменилось положение с зарплатами военных?
Значит, с зарплатами военных ситуация изменилась в 2012 году. Статья, в кого будет стрелять армия, ее написал совершенно секретно некто злоязыкий Баранец. Она была написана в феврале 1997 года. Вот считайте такое расстояние между этими явлениями. Ответ закончен.
Спасибо большое.
Всего не за что.
Алло.
Кто у нас еще?
Иван Васильевич, Московская область.
Виктор Владимирович.
Вот это отлично. Мы делаем передачу Виктор Владимирович.
Вот, извините, пожалуйста. Виктор Николаевич.
Да.
И Михаил Владимирович.
Да. Да, добрый день.
У меня просто пожелание. Вот я вас всегда слушаю. Я полковник тоже в отставке. Вот есть пожелание. Вот гражданские, когда чушь несут, отключайте их от эфира. Они только засоряют эфир. А мне просто жалко вас. Вы такую большую работу выполняете, и вот в ответ получаете вот всякую гадость. Я просто таких мерзавцев ненавижу. Поэтому отключайте этих деятелей от эфира. Да
как их отключишь? Ты же не видишь, что он гражданский, и что он негодяй.
Пусть Любочка спрашивает.
А, вы негодяй?
Какое воинское звание?
Дядя Сереж, ты шпион?
Какое воинское звание? Офицер никогда такую ахинею нести не будет.
Спасибо вот за ваш совет. Но вот смотрите, а если звонит отец солдата, который никогда не служил, я его тоже вырубать должен? Вы знаете, когда начинаем отказываться от каких-то звонков, говорят, вы трусы. Понимаете, нам... Потому вот Лиза правильно нам посоветовала. Вот эту гадость, которую здесь пишут, мы, конечно, озвучивать не будем. Да? Итак, примем Любаша крайний звоночек. Все, а Любаша все. Говорит, все. Ну, Михаил, вот пройдемся по-нашему.
А ну. Стратеги перелетели из Староконстантинова с Украины в количестве 3 самолетов. Спасибо за напоминание.
Это мы отвечаем на вопрос человеку, который, кто спасал корабли, да?
Нет.
Боевую технику.
Самолет перелетает.
Да, из Украины угнали да. 3 стратега, да.
А вот этот странный человек по имени Стас...
Да.
Что за ахинея, какие мы корабли продавали с секретной техникой, пример приведите. А вы пошерстите интернет, чтобы не занимать время в эфире. Статья Литовкина, с нее все началось.
Да, и он описывал, что и секретная документация осталась, и даже секретное оружие осталось на палубе. Так спешили продать. Кому там продавали? Это не
китайцам.
Помню. Китайцам, да. Да, дорогой мой человек, этот факт уже фактически классический. Ну что, Михаил...
Странный вопрос, замечательный совершенно. Вопрос товарищам полковникам. Почему военные вообще так много пьют алкоголь? Зачем армия заставляет пить, а не борется с этим?
А как это армия заставляет пить? Вот 33
Нет,
года
вот понимаешь, меня никто не военные заставляет. Пьют, а гражданские не пьют.
Не, ну что ты, у нас же Миша. У нас же 145 миллионов трезвенников, Миша.
Да ну.
Да, оказывается.
А из курильщиков уже 60% бросило курить, как Дмитрий Анатольевич докладывают. Это чтобы они на пенсии дотянули, я понял.
Да.
Ага.
Ну что у тебя стоящее твоего внимания, моего тоже?
Класс. Прапорщику-пограничнику дают квартиру взамен того, что он будет служить до пенсии, это правда?
Ну это же незаконно, если постановка вопроса. Он же военнослужащий, Мир.
Ну ёлки-палки.
По закону сколько он должен там прослужить, да, или там...
Интересно, вот...
Я обещаю служить даже пока руки носят.
Почему никто
да?
не задается вопросом? Вот в советское время квартиры давали и ведь и рабочим. Совершенно да. запросто.
Да, конечно.
И не за то, чтобы они работали до пенсии.
И не обещали, что на этом заводе он будет пока до гроба служить, конечно. Дорогие друзья, ну, если прапорщику пообещали, то он может оказаться лохом, потому что завтра командир уйдет, и что, как всегда, в нашей жизни бывает?
Кто, я тебе ничего не обещал?
Да, я тебе, конечно, ничего не обещал.
Путин сказал, это опять Стас Воронов.
Давай.
То с кораблями, то с этим.
А ну, Путин.
Путин сказал Трампу, что наше гиперзвуковое стратегическое оружие не для США предназначено. Объясните, для кого? Для ИГИЛ или против Украины? Стас, ну вот как вам можно объяснить? Ё-моё.
Попытайся.
Это Стас, это который про корабли спрашивал.
А-а-а.
Ну да, как ему можно объяснить? Ну, ёлки-палки. Если Трамп понял, а Стас нет.
Это оружие предназначено для тех врагов, которые нападут на Россию. Мы не тычем пальцем, кто это будет.
Стала ли известна судьба израильского летчика с самолета, который сбили сирийцы? По-моему, неизвестно.
Неизвестно,
ничего.
Да.
Но раз наши друзья из Израиля молчат,
да,
значит, все в порядке. Иначе бы там такой стоял визг.
А ты оптимист, Миша, оптимист. Ну, во всяком случае, там система катапультирования есть, и, возможно, все обошлось хорошо.
Да нет, выдернула его спасательная служба, и все.
Да. Ну, причем Миша упал уже на своей территории, так что там все в порядке.
Не, ну, спасательная служба в любом случае
вылетает. Конечно, конечно. Интересно, какое креслице было, наше или...
Любопытный звоночек.
А ну.
Товарищи полковники, НАТО просит от еврочленов за защиту от нас 4 ВВП. Ну, Трамп.
Да.
Можем предложить им всего за 0,5% ВВП заключить договор о ненападении. Они сэкономят, и мы заработаем.
Хорошо, великолепно. Это письмо номер один.
Да.
Поздравляем этого остроумного человека. Где и можно ли пострелять любому гражданскому человеку из любых видов оружия? Может полигон. Дорогой человек, если вы живете в Москве, сразу бегом на Поклонную гору в тир до Саав. Но, правда, наталкивайте в карманы побольше денег.
Странный вопрос.
Вам там дорого,
Стоит.
Да,
60
да.
рублей патрон, по-моему.
Да.
В период Великой Отечественной отношения между всеми скооперированными оборонными предприятиями тоже были за деньги? Ну а как же иначе определить стоимость, допустим, танка или самолета?
Так,
средства были государственные все и безналичные.
Вот смотри, и насчет того высказывания сейчас этого слушателя. А вот на интернет-форумах есть рекомендация игнорировать троллей. Вот вы приезжайте к нам на радио, давайте вот общественный контроль устроим, Миш. Да, вот посадим, вот человек сначала пусть поговорит, который нам задает вопрос, правильно? Вот я хочу иметь вопрос к Тимошенко.
Да, пожалуйста.
Вы общественный контролер сидит, он проверяет его IQ, нормальный ли человек. Он может быть...
Если сразу санитаров в студию?
Да, и вот у нас два микрофона, и тут же посадим санитара. Миш, по-моему, наша жизнь во многом облегчится.
Вот нас опять спрашивают, скажите, летали ли американцы на Луну или нет? Ну, я, допустим, считаю, что нет. И готов верить американцам, которые об этом пишут.
А сегодня вообще было крутое заявление по этому поводу, что это самый великий обман, который... Дорогие друзья, еще раз морских летчиков. Миш, поздравим.
Поздравим.
Да? Дорогие друзья, и наш вам подарок. Послушайте песню морских летчиков.
Под небесной рвем все узни,
жизни тесной. Охота наша слава, хоть забыла нас держава. Кто-то скажет, нет покоя, что ж работа здесь такая. Авиация морская отличается от рая. Полоса в огнях лежит в холодных днях. В северных краях поднят наш летный стяг. И хотя давно в отчизне все не так, здесь еще горит наш полковой маяк.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.